ओम नमो भगवते वासुदेवाया
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 श्रीमद् भागवतम песня 6 глава 18 Дитень дает обет погубить Индру текст 9 Таткармагунавирьяни, Кашьяпасья Махатмана, Пашчатвакшья Махедитьям, Ядхай Ваваттатарха, Таткармагунавирьяни, Кашьяпасья Махатмана, Пашчатвакшья Махедитьям, Ядхайва Вататараха, Таткармагунавирьяни, Кашьяпасья Махатмана, Пашчатвакшья Махедитьям, Ядхайва Вататараха, Тат, его, карма, деяние, гуна, качество, вирьяни и могущество. Кашьяпасья, сына Кашьяпы, Махатмана, великой души. Пашчат, позже. Вакшьямахе, опишу. Адитьям, в чреве Адити. Ядха, как? Эва, обязательно. Авататара, появился. А, конечно. Перевод. Позже я подробно расскажу о том, как Урукрама, господь Ваманадева, родился у великого мудреца Кашьяпа Муни, и как он тремя шагами покрыл все три мира. Ты услышишь о его удивительных деяниях, его качествах, его могуществе и о том, как он появился на свет из лона Адити. Комментария нет. Текст 10. Тем временем я поведаю тебе о сыновьях Дити, которые родились демонами, хотя их отцом был Кашьяпа. В их демоническом роду появились на свет великий преданный Махарадж Прахлада, а также Махарадж Бали. Демонов также называют Даитиями, поскольку они родились из чрева Дити. Текст 11. Первенцами Дити стал Хираньякашипу и Хираньякша. Они отличались небывалым могуществом и пользовались огромным почетом среди даитьев и дановов. Текст 12-13. Жену Хираньякашипу звали Каяду. Она была дочерью Джамхи и происходила из рода Дану. Одного за другим она родила четырех сыновей. Самхладу, Анухладу, Хладу и Прохладу, а затем и сестру Симхику. От брака Симхики с демоном Випрачитом у нее родился демон Раху. Текст 14. Верховный Господь обезглавил Раху, когда тот, переодевшись, пил нектар в обществе полубогов. Сам Хлада женился на Крите, которая родила ему сына Панчаджану. Текст 15. Жена Хлады Дхамани родила двоих сыновей Ватапи и Илвалу. Однажды, когда Агасти Муни пожаловал в гости к Илвале, тот подал ему угощение из ягненка, в которого он превратил своего брата Ватапи. Текст 16. Анухлада женился на Сурии, которая родила ему двух сыновей Башкалу и Махишу. У Прохлады был единственный сын Вирочана, отец Махараджи Бали. Текст 17. У Махараджи Бали и его жены Ашаны родилось 100 сыновей, старшим из которых был царь Бана. О славных деяниях Махараджи Бана я поведаю тебе позже. Текст 18. Неустанно поклоняясь Господу Шиве, царь Бана стал одним из его самых знаменитых приближенных. И по сей день Господь Шива всюду сопровождает царя Бану и всегда стоит на страже его столицы. Текст 19. Кроме того, у Дити родились 49 полубогов, марутов. они не оставили после себя никакого потомства, хотя их матерью была Дити. Царь Индра возвел их до положения полубогов. Комментарий. Из этого стиха следует, что даже демона можно поднять до положения полубогов, если исправить их атеистическую натуру. Во Вселенной существуют две категории людей – полубоги, то есть преданные Господу Вишну, и демоны, занимающие прямо противоположную позицию. Однако, как подтверждает этот стих, даже демонов можно превратить в полубогов. Текст 20. Царь Парикшит спросил: «О учитель, появившись на свет в роду демонов, 49 марутов, должны были перенять их демонический склад ума. Почему же Индра, царь небес, сделал их полубогами? Видимо, они совершили какие-то обряды или благочестивые поступки». Текст 21. «О Брахман, мы вместе со всеми собравшимися здесь мудрецами жаждем узнать об этом. Поведай же нам, о великая душа, как такое могло случиться». И текст 22. «И Шрисута Госвами сказал: о великий мудрец Шаунака, выслушав почтительные и лаконичные слова Махараджи Парикшита, которыми тот указал важные для обсуждения темы, всеведущий Шукадева Госвами, довольный им, похвалил царя и стал отвечать». Комментарий. Речь Махараджи Парикшита пришлась по душе Шукадеве Госвами, поскольку в немногих словах царь сумел сформулировать очень глубокий вопрос о том, как сыновья Дити, рожденные демонами, стали полубогами. Шрила Шанка Чакравати Тхакур указывает на тот факт, что хотя в сердце Дити кипела жажда мести, она все же очистилась от скверны благодаря ее преданности Господу. Другим важным уроком этой истории является то, что хотя Кашьяпа Муни не обладал глубокой мудростью и развитым духовным сознанием, он все же пал жертвой женских чар своей прекрасной супруги. Все связанные с этим вопросы Махараджа Парикшит сформулировал с предельной лаконичностью, чем и заслужил похвалу Шукадева Госвами. Омагьяна Тимирандасья, Гьянанджана Шалакая, Чарчира Нулитамина, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Мановиштам, Статтами на Бутали, Саям Рупа, Кадамахьям, Дадати Сва, Кадантикам, Ванча Калпата Рубешча, Припрасен Гудья Эвача, Патитанам, Праванибью, Вайшнавибью, Намо Намаха, Кайши Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Шадхара, Шри Васади Гора Махтавинда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, мы начали читать 18 главу. Что песня Шримад Бхагаватам, Дити дает обет погубить царя Индру. Это сложная, так сказать, семейная ситуация, когда были две сестры, Дити и Адити, и у них был общий муж Кашьяпа Муни. И мы знаем, что от этих двух его жен пошли две совершенно разные династии, династии полубогов, то есть это дети Адити, и династия демонов, это демоны другой сестры Дити, хотя муж был один и тот же. Это говорит о том, что природа человека, природа детей, этих вот потомков, во многом зависит от того, как меняется сознание человека. То есть, в принципе, все эти личности были достаточно благочестивыми, но так случилось, что сознание – такая штука, которая подвергается изменениям постоянно. И вот когда Дити уже, так сказать, у ее сестры, а дети уже были дети, полубоги, вот, и она, Дити тоже хотела иметь детей, она завидовала, так сказать, своей сестре, И зависть, в которой она находилась, она, так сказать, сумела вывести своего мужа, Кашьяпа Муни, великого мудреца, из такого равновесия, из такого нормального состояния сознания. И он воспылал сильным вожделением. И объясняется, что вожделение Кашьяпы плюс зависть Дити вместе породили вот этих вот демонов. Хираньякш, Хираньякшипу, других многих. От них тоже пошли разные династии. Вот, то есть это было одно состояние. С другой стороны, Адити, другая его жена, вот она действовала иначе, и дети были совершенно другими. То есть в зависимости от того, в каком находится состоянии сознания, такие будут последствия. Любое действие мы совершаем в определенном состоянии сознания. И когда мы вкладываем куда-то свое сознание, то это подобно посадке семени. Вот семя, кроме, скажем, такой какой-то вот химической структуры, оно несет в себе определенную, скажем, дживу с определенной сабхавой, с определенной природой или с определенной кармой, которая является невидимой. Вы можете проанализировать, скажем, семя с химической точки зрения, но вы не можете продиагностировать его карму, потому что карма – это более тонкий элемент, который привязан к сознанию дживы, которая там находится, и эту карму и свабхаву контролирует параматма, то есть это вне химического анализа все эти вещи. Вот, поэтому мы видим, что, допустим, даже какие-то растения, которые вырастают, у них тоже немножко разная судьба. Одно растение сгнило, другое собрали и предложили, положили на алтарь. Тоже разная судьба, можно сказать. Вот одно растение съело животное, другое растение съел человек. Вот. И вот этот вот момент, он трудно постижимый, потому что он находится вне материального анализа. И вот тут мы видим, что даже в рамках одной семьи, фактически это одна семья, сыновья, дети и дети, вот, между ними тоже была какая-то определенная вражда. И дети фактически хотела погубить Индру, который был никем иным, как ее племянником, правильно? То есть он сын ее сестры. Индра это сын Адити. А ее сестра Дити, она к нему, так сказать, прониклась определенной неприязнью, потому что он этих марутов, так сказать, которые были, так сказать, они находились в семье вот это вот, в другой ветви, он их, так сказать, разрубил там на части, он сделал этих марутов 49 этих вот ветров, и вот они стали, так сказать, преданными поклонниками. Вот, и дети, значит, решили определенным образом отомстить Индре. То есть мы видим, что даже небожители, да, речь идет о семейных делах тех, кто значительно выше людей. И несмотря на то, что это такие, в общем-то, возвышенные личности, мы видим, что в их сердцах тоже могут насылать такие довольно-таки низменные страсти, какие-то все эти вот такие желания кому-то там отомстить, ревность и прочее. Вот, то есть эти чувства, они присутствуют везде в этом материальном мире, потому что они рождены из эгоизма. Вот, то есть когда живое существо, эгоизм обозначает, что я сам независимый, я сам наслаждающийся. И эгоизм – это то, что рождается из отсутствия преданности. Преданность Богу – это единственное, что разрушает эгоизм. Весь материальный мир состоит, в нем находятся живые существа, отклонившиеся от идеи служения Богу. Вот. И поэтому основополагающим принципом этого материального мира является принцип эгоизма. Что я сам хочу наслаждаться, я сам хочу быть господином, я не хочу никому служить. Вот идея служения, она крайне неприятна, идея подчинения. Поэтому в материальном мире живые существа пытаются занять максимально независимую позицию, вот, чтобы никого не слушаться, чтобы никому не подчиняться, чтобы быть таким самостоятельным, независимым. Более того, они стараются наоборот как можно больше, так сказать, подчинить себе либо людей, либо каких-то материальных ресурсов. И, кстати, все та же эта вот идея или концепция эгоизма действует. Вот. И в конце концов вот этот эгоизм, он
разрушает или отравляет жизнь самого человека. Потому что если мы проанализируем любую проблему этого мира, как правило, проблемы отношений. Вот. А все проблемы отношений, они возникают именно из-за эгоистической позиции, что никто не хочет уступать, никто не хочет служить, все хотят наслаждаться, все хотят командовать, все хотят все за других, так сказать, решать. Вот. Если мы разберем любой конфликт межличностный, то мы увидим, что причина здесь, в этом эгоизме. Вот. И в конце концов живое существо настаивает на этом, но именно это и портит жизнь. То есть, когда мы увидим, что испортило их жизнь, выясняется эгоизм. Вот, нежелание быть слугой. Вот, и духовность – это то, что как раз взаимодействует с этим главным ключевым принципом материального мира, с эгоизмом. То есть, духовность обозначает становление слугой. Невозможно стать слугой, не избавившись от эгоизма. Это самый, так сказать, тот главный, основной момент, так сказать, психологии. Вот если этот момент внутренне решен, тогда духовная жизнь становится очень легкой и естественной. А если человек продолжает внутри оставаться этим вот таким эгоистом, наслаждающимся, его практика служения, она какая-то такая вот вымученная, она неестественная, потому что его ум постоянно мешает, вот мирской склад ума, он остается, и он не позволяет живому существу занять свое естественное положение слуги. Здесь испорченная природа. И мы видим, что если вот этот эгоизм присутствует, то он отравляет жизнь даже таких возвышенных личностей, как полубоги, которые значительно выше людей, все другое качество. Вот. Но враг тот же самый. Враг тот же самый. И здесь один довольно любопытный момент есть. В комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что, значит, с одной стороны, в сердце дити кипела жажда мести, как говорится, но все же она очистилась от скверны благодаря ее преданности Господу. Вот. А с другой стороны, Кашьяпа, ее муж, который обладал, как говорится, глубокой мудростью, вот, тем не менее, он обладал разным духовным сознанием, все же он пал жертвой женских чар своей прекрасной супруги. То есть мы видим, что, в общем-то, великий мудрец Кашьяпа в какой-то степени он где-то опустился, деградировал под влиянием своей жены. Вот. А жена его, наоборот, в свое время эту проблему решила, эту вот как бы жажду мести на себе изжила, благодаря чему? Благодаря преданности. И здесь в другом комментарии Шрила Прабхупада говорит, что это как раз и есть особенность нашего пограничного положения, что демона можно сделать преданным, преданного можно сделать демоном. То есть это не вечное положение. Вечное положение живого существа — это положение выбора. Татарская шакти обозначает пограничная природа. Вот. И под какое влияние живое существо попадает, такое влияние начинает на себе испытывать, и это влияние потом завладевает и становится его уже естественной природой. Вот. Поэтому демоны-полубоги и все эти вот трансформации, превращение демона в преданного, преданного в демона, это то, что лежит в общем-то в сфере нашего выбора, в сфере нашей свободы. Вот. И человек может в какое-то время испытывать довольно-таки сильные какие-то чувства, состояния, настроения, которые характеризуют его как вот принадлежащему к этой природе, к такой вот низкой, демоничной природе. Вот. Но под благоприятным влиянием через какое-то время эта природа может исправиться, если человек обретает достаточно вот этого сукрити благочестия. И наоборот, попав под дурное влияние, даже мудрец Кашьяпа Муни в какой-то степени, он утратил свое сознание. Деградация или прогресс – это вещи, которые происходят в сознании человека. Когда мы говорим деградация или прогресс, мы имеем в виду, как правило, внешние признаки. Если, предположим, вы куда-то попали в какое-то место, где всюду там грязь, беспорядок и так далее, вот, то вы скажете, что это деградация. А если вы попали в то место, где все, так сказать, чистенько, упорядочено, красиво, вы скажете, что это проявление какого-то прогресса. Но эти внешние симптомы, они являются проявлением определенного сознания. То есть почему-то в каком-то месте грязь, никто ее не убирает. Какой-то беспорядок, и все с этим смирились, и ну и ладно, пускай так уже будет, да. А в другом месте с этими вещами не мирится, в другом месте с этими вещами не мирится, пытаются их исправить. Почему? То есть кто-то терпит определенный беспредел, кто-то не терпит его. Это свойство сознания. Вот. И поэтому прогресс или деградация – это состояние сознания. Вот если, допустим, там читаем о удивительном, вот этом вот тонком мире, в этих разных планетах, о том, как все здорово, это все следствие сознания, возвышенного сознания. Вот. А если мы видим, что происходит? Кондиционер включился. Вот. А если мы видим наоборот какие-то ужасные вещи, проявления, то если вы, допустим, ну, какие-то там ужасные моменты истории, там, не знаю, концлагеря, людей убивают тысячами, десятками тысяч, вот, еще там какое-то насилие и прочие страшные вещи. То есть почему так происходит? Это происходит потому, что в чем-то сознании вот такое понимание, что вот так должно быть. Понимаете? То есть вот эти вот все видимые симптомы прогресса или регресса, они уходят корнями вот это вот невидимое сознание. Вот. И две вот такие вот природы в этом мире наблюдаются. Природа демоническая, асура-бхава, вот, или природа божественная, дайва. Вот этому посвящена отдельная глава Бхагавад-гиты, 16 глава, божественно-демонические натуры, вот, и где Кришна описывает симптомы божественной натуры, симптомы природы демонической, и дальше он объясняет, в чем главный критерий отличия, чем отличается божественная демоническая природа, по сути своей. Можно перечитать много качеств таких, много качеств других, но в чем по сути? И по сути отличие божественной демонической природы состоит в том, что божественные люди, божественные или живые существа с божественной природой, они принимают авторитет Бога и его слова в священных писаниях. Демоническая натура не принимает авторитет Бога и слова Бога в священных писаниях. Вот все. Одно единственное отличие. Все остальное начинается уже, это уже просто следствие. Вот, потому что слова шастр, слова священных писаний, это не просто слова, это мысли Бога, это проявление его идей, которые корректируют наше сознание. Если мы принимаем разум Бога, если мы принимаем его идеи, то с течением времени это позитивно трансформирует наш разум. Если мы не принимаем эти идеи Бога, то мы все дальше и дальше уходим от Бога. Мы остаемся в его царстве, но, так сказать, все больше и больше, так сказать, на периферии. Вот поэтому демоны, как правило, это существа, которые ставят своей целью материальный прогресс без Бога. То есть материя — это тоже божественная энергия, но она, так сказать, на периферии находится. Вот, то есть представьте себе, что, допустим, есть вот Земля, есть экватор, да, есть вот место, где, так сказать, максимально под, так сказать, минимальным углом попадают солнечные лучи, и там все цветет, все цветет. Вот, допустим, скажем, чем дальше от экватора, чем ближе к полюсу, тем больше, так сказать, лучи скользят по поверхности, то есть они не прямо падают. Вот, и что там? Там мы имеем вечную мерзлоту, вечные льды, там нет никакой растительности, то есть жизнь там сведена к абсолютному минимуму, да. А, допустим, там, где солнце больше, там, значит, жизнь, наоборот, по максимуму проявлена. Все цветет и пахнет, много разных форм жизни и так далее. Вот, то есть и то мир, и то земля, но совершенно, так сказать, по-разному все, все зависит от того, насколько это все получает, вот, ну, насколько этот мир или эта среда получает эту вот милость от того же солнца. То есть те живые существа, которые открыты Богу, которые прямо перед ним, это одно качество жизни, одно качество их сознания проявлено по максимуму. Потому что когда живое существо получает милость Бога, потенциал сознания раскрывается максимум. Мы видим, что жители духовного мира, они владеют и всеми мистическими силами, и совершенный разум, и их чувства, все полностью очищено, все максимально функционирует по максимуму. А в этом материальном мире живые существа тоже в царстве Бога, но на некотором удалении, потому что материя как бы такая, как заледеневший дух, как все эти льды, допустим, что такое лед? Лед — это замерзшая вода, правильно? То есть, вот, допустим, та теплая вода, в которой можно купаться в тропиках, вот, в той же воде невозможно купаться на севере, потому что там она просто заледеневшая, ледяная эта вода. Вот это одно и то же качество, как бы одна и та же субстанция, но при разных обстоятельствах она себя по-разному проявляет. Вот. Точно так же материя обозначает, материальный мир обозначает минимум духа, максимум это такой тяжелой энергии, максимум льдов, материальной энергии. Вот. И поэтому здесь свойство сознания живых существ не проявляется по минимуму. То есть люди с большим трудом сейчас соображают, что делать, как жить. Вот. А в духовном мире живые существа, наоборот, у них сознание правильно по максимуму, все правильно понимают. Вот. Поэтому эти вот два направления, божественное и демоническое, принимаем ли мы авторитет Бога или не принимаем, это не просто проявление моей свободы. Это теперь приводит к совершенно разным последствиям. Вот, и поэтому с точки зрения космической иерархии мы знаем, что демонические цивилизации, они находятся ниже Земли. Ниже Земли — это обозначает дальше от верха Вселенной, дальше от планеты Вишну в этом мире, так сказать, этого духовного посольства Шетадвипу, дальше от Брахмалоки, вниз туда, так сказать, в тьму, где не проникает уже ни духовный свет, ни свет Солнца даже не проникает, такие вот искусственные миры. Это все в пределах нашей Вселенной, но это дальше от естественного света Солнца, это дальше от естественного духовного света. Вот. И там живут живые существа в таких как бы потемках сознания и в материальных потемках. То есть они не буквально во тьме живут, у них там есть освещение, но оно искусственное. Вот подвал Вселенной, там, как вот, допустим, здесь, в этой комнате нету окон, да? Вот. И здесь освещение искусственное. Вот. И от него немножко, так сказать, глаза в течение времени устают, хочется выйти на какой-то естественный свет. Вот. Точно так же это вот демоническая природа, она в конце концов приводит к определенной изоляции живого существа, к искусственным цивилизациям, к искусственным технологиям, к искусственным отношениям, к всему искусственному. Вот. И это все является следствием того, что живые существа отклоняются от Бога и начинают развивать какую-то свою альтернативную философию, альтернативный образ жизни. Все у них свое, все так сказать, искусственное. Вот. Но смысл в том, что сами живые существа, которые живут в своих порождениях, они становятся несчастными. Вот. То есть люди, которые полностью тут упакованы в пластик, во все, так сказать, искусственное, вот, они сами же хереют, слабеют, они теряют свое нормальное состояние, они склонны ко всяким разным там депрессиям или стрессам, всяким разным таким вот вещам. То есть они создают среду, которая неестественно для сознания. Духовная реальность, духовный мир — это мир, который является идеальной средой для сознания. То есть там сознание проявлено идеально, все хорошо чувствуют. Но единственное условие — это вот бескорыстие, бескорыстный дух служения. Материальный мир — это закрытые сферы. Духовный мир, заметьте, это открытая система, духовный мир. У него нет ограничений у духовного мира. А материальный мир, он закрыт. Это вот брахманды, вселенные, множество вселенных закрыты. Это закупоренные такие сферы. Вот, и поэтому в этих закупоренных сферах происходит деградация, цикличность, там, смена всех этих эпох и прочих разных вещей. Вот, то есть материальный мир — это искусственная, неестественная среда. Она даже создается, хотя Богом сначала идеально, все эти деревья, цветы, все такое естественное. Все равно даже эта естественность, она уже является немножко искусственной по отношению к духовному миру. А потом даже из этой материальной естественности люди даже ее портят. Все. То есть они разрушают даже это и создают все на улицах такие там пластиковые пальмы там, с огонечками, да, там, или еще что-нибудь такое. Создается иллюзия, что у нас тут вообще все здорово. Да? Вот. А реально люди все дальше и дальше от этого вот естества природы. Это как раз является проявлением демонической природы. Независимость. Создать реальную пальму я не могу. А искусственную, пожалуйста, пластиковую сделали, она на зимой и летом там светит, горит, все здорово. Я поставлю там из какого-нибудь магазина, и у меня вот такой рай пластиковый, да, стоит. Вот. То есть смысл в том, что духовное знание дает нам возможность вернуться к своему естеству, к естественному сознанию. И это естественное сознание, оно проявляется в служении, в любви. Термин «махатма», если он тоже где-то употребляется, «великая душа», он обозначает, что сознание души расширяется. То есть что делает душу великой, что делает ее махатмой? Махатмой или великой душой ее делает именно дух любви. Любовь обозначает отдача. То есть любовь и эгоизм — это совершенно разные вещи. Эгоизм по своим свойствам, он что делает? Он сужает сознание человека. Потому что эгоизм обозначает «я единственный, кто имеет значение». То есть все вокруг меня. То есть эгоизм — это сужение сознания. То есть эгоист не может быть махатмой. Эгоист не может быть махатмой. Махатма, великая душа, обозначает, что сознание расширяется. От чего же оно расширяется? Как оно может расширяться, если я ничего не делаю для других, если я не отдаю? Не может быть расширения. То есть расширение, экспансия — это когда я из себя что-то куда-то отдаю. Да? Так вот, единственная правильная, скажем, такая экспансия — это когда я свое сознание вкладываю в духовную деятельность, в служение, вот этот дух любви. Тогда махатма становится реальной. То есть проявляется это вот расширение, рост сознания. Вот. А когда сознание растет, тогда оно может охватить все больше и больше сферы, и жизнь такого человека становится все более и более глубокой, разнообразной, потому что его сознание включает все более и более тонкие элементы. Вот. А эгоизм обозначает вот эту вот зацикленность на себе, сужение. Да? И поэтому, как правило, люди с таким вот узким сознанием, хотя они могут быть эрудитами, они могут быть интеллектуалами, дефект их мышления состоит в том, что они выбрали, как бы скажем, в своей жизни неправильный центр, то есть они направляют все на себя, они хотят наслаждаться для себя. Но они оказываются изолированными, благодаря этому своему такому ложному мышлению, от вот этого духовного влияния. Потому что позитивная духовная энергия, влияние, энергия любви входит только в тех, кто к этому стремится. Если человек к этому не стремится, он оказывается сам по себе, но он закрыт от влияния, он полностью на себе закапсулирован. Вот, и поэтому эти вот эгоисты, как правило, они оказываются несчастными душами. То есть люди, которые никому не могут ни помогать, ни служить, и они не могут открыть себя Богу, не могут открыть себя другим. У них все, они говорят, только все делают для себя, и в конце концов они в этом своем эгоизме и одиночестве оказываются. Вот поэтому практика бхакти или преданности — это не просто какая-то там индийская религия, а это духовная технология, которая как раз дает сознанию возможность по максимуму раскрыться. Оно открывает перед сознанием максимальные возможности. Духовный мир — это максимальные возможности для сознания. Вот здесь духовная реальность проявлена совсем чуть-чуть. Здесь есть определенное богатство или проявление Бхагавана, Бога, вот, но они проявлены здесь совсем, так сказать, немного, вот, в таких крупицах, которые привлекают нас в этом мире. Допустим, если нас привлекает, почему, допустим, так дорого стоят цветы, да? То есть в чем их особенность, что такое цветок, почему он дорогой, почему он красивый, почему он привлекает нас, почему люди все украшают цветами, почему это такая как часть. То есть это вообще, в большом счете, непрактично, да, цветку. Сколько он там живет? Несколько дней, да и все, да, засох. Вот. Но многие люди там на этом бизнес успешный делают, возят даже из другой страны какой-нибудь, там, из Голландии, из-за 3-9 земель, нам и продают, все люди покупают, понимаете, покупают то, что через 3 дня просто осыпется или засохнет. Да? То есть в чем ценность, допустим, этого цветка? Люди говорят, он так прекрасно пахнет, у него такая красивая форма, он создает такую, как бы, ну, какую-то гармоничную атмосферу, приятно. В чем суть? А суть в том, что в этом цветке проявлена всепривлекающая природа Бога. То есть мы знаем, что, допустим, одно из его достояний — это красота. Так вот, красота Бога, она представлена, ну, там, не в свинье, там, а в цветке, да? То есть есть какие-то вот элементы, которые, какие-то вот ингредиенты этого мира, которые очень красивые. То есть и они красивые, и мы платим за эту красоту, пускай даже за такую эфемерную, кратковременную, мы платим за какой-то там букетик, большие деньги, потому что там представлена красота Кришны. Вот. В других вещах представлены другие достояния Кришны. Допустим, если вы решили построить дом, то вам нужна какая-то надежность, прочность, вам нужен крепкий фундамент, вот вам нужны кирпичи, что-то еще, вот, камни. Вот. И за что ценится камень? Почему тоже он, так сказать, продается, это хороший фундамент, это прочный материал? Почему он ценится? Потому что в нем представлено другое достоинство Кришны, допустим, его сила. Кришна. Сила, красота, знание, слава, там, отрешенность, это вот, самоотверженность. Вот, то есть, допустим, вы цветами не будете укладывать свой фундамент, правильно? Вот, потому что они красивые, в них красота представлена, но в них нет силы, они очень хрупкие, они эфемерные. Вот, а кирпич в нем представлена сила, поэтому вы будете закладывать фундамент в камни или какие-то кирпичи. Но если вы кому-то подарите кирпич на день рождения вместо цветка, это будет странно, потому что в нем нет никакой красоты, понимаете? Вот, то есть это разные достоинства. Вот, то есть и эти достоинства абсолютной природы, достоинства Бхагавана, Кришны, они представлены здесь в разных субстанциях, и мы ценим эти вещи. Мы думаем, что они просто сами по себе ценны, да? Земля, там, кирпич. Что такое кирпич? Это что соединение элементов, да? Вот это глина, это земля, это вода, это огонь. Вместе соединенные получается вот закаленный какой-то кирпич. Из кирпичей можно построить дом, в нем можно жить, да? Вот, но, по сути дела, если мы подумаем, в чем мы живем, если мы живем в хорошем, крепком доме, вот, это нам гарантирует просто энергия силы Бога, которая представлена в материальных элементах, и все. А дальше теперь мы уже в этом доме таком крепком, да, теперь мы уже будем наводить красоту. Теперь мы уже все покрасим, там дизайн, и в конце концов мы поставим цветочки и будем любоваться, да, всеми этими вещами. Вот, то есть, что бы ни было в этом мире для нас привлекательным, что бы ни было в этом мире для нас таким вот ценным, если мы обладаем духовным знанием, обозначает, что это во всем оказывается какие-то достоинства Бога представлены. Если мы приходим слушать какого-то человека или читаем какие-то книги и говорим, как интересно, что такое интересно? Интересно это обозначает проявлена энергия знания Бога. Вот и все. Вот и все. Человек — это набор просто каких-то химических элементов, но если от общения с ним мы что-то такое новое узнаем, открываемся, это обозначает, что этот человек просто, скажем, является проводником знания Бога, да, а этот человек является проводником его богатства, а этот человек является какой-нибудь там популярный актер или кто-нибудь еще, музыкант, он будет проявляться энергией славы. То есть нас привлекает только энергии Бога. А люди, вещи, какие-то там предметы или проявления природы, те же какие-то цветы или животные, что-то еще, это просто временные носители, через которые проявляются эти вот свойства Абсолюта. Вот, если у Кришны есть такое свойство, это вот отрешенность, да, или отречение. То есть, если говорить, оно тоже это привлекательным, но мы не совсем, может быть, правильно понимаем смысл этого слова. Отрешенность в смысле самоотверженность. Самоотверженность. Отрешенность не в смысле безразличия и равнодушия, не в этом смысле. А отрешенность в смысле самоотверженность. И, допустим, люди самоотверженные, они тоже очень привлекательны. Что такое самоотверженность? Это герой, да? Человек, который, собственно говоря, отказался от чего-то своего, от своего эгоизма ради блага других. Он совершил некий геройский поступок. Или он какой-то такой очень благотворительный, ему не жалко, потому что он готов помогать другим. И вот люди, которые готовы самоотверженно помогать другим, которые способны на какой-то геройский поступок, они как раз являются проводниками вот другого богатства Кришны, такого как вот эта самоотверженность. Потому что отрешенность у нас, как правило, с какими-то вот негативными ассоциациями связано, отрешенность с чем-то равнодушным связано. Но это не равнодушие. Какое же равнодушие, если эти люди бескорыстно помогают? Это не равнодушие. Это, скажем так, отрешенность от своего эгоизма. И вот это одно из свойств Бога, его такая самоотверженность, которая означает, что он живет не для себя, хотя он всем владеет, но смысл его жизни состоит в том, чтобы всем все давать. То есть это главное божественное свойство – дадати, значит, он дает всем все. Поэтому начинается преданное служение тоже с того, что мы развиваем себе вот это свойство дадати – отдавать. Давать дары, принимать дары и так далее. То есть как бы учиться любить – это значит учиться давать. Потому что это самое главное божественное свойство, способность давать. Он всем все дает, он только этим занимается, потому что он является источником тех энергий. Из него эти энергии исходят для чего? Для того, чтобы другие живые существа эти энергии принимали, потребляли, использовали, наслаждались. Только для этого. То есть это его главная функция, абсолютная истина, абсолютный источник всех энергий. Ом, Жан, Мати, Ся, Дага. Абсолютная истина является источником, абсолютным источником всего. То есть это его функция отдающая. И он неисчерпаемый источник всех энергий. Вот. Поэтому, скажем так,
уподобиться Богу или стать богоподобным, это значит освоить как раз это вот его главное качество, эту вот способность отдавать. И именно на этом свойстве и основано преданное служение, на бескорыстии. Само по себе преданное служение, оно не может быть корыстным. Если служение является корыстным, тогда оно относится уже просто к категории обычной кармической деятельности. Потому что все служат, правильно? Все ходят на службу, на работу, все кому-то служат в какой-то системе. Служат, но не бескорыстно. Это называется кармическая деятельность. А та деятельность, которая продиктована исключительно духом любви, вот этим вот законом духовного мира, бескорыстной самоотдачи, это и есть деятельность в духе совершенного отречения. То, чему посвящена 18 глава, последняя глава Бхагавад Гиты, так называется, совершенство отречения. И поэтому это свойство такого вот полного самопожертвования, скажем, такого вот в каком-то смысле героизма, люди отказались от своего корыстного ради блага других, тоже является привлекательным. Это свойство Бога, потому что Он всем все отдает. И поэтому преданное служение — это то, что как раз основано на правильном понимании, к чему мы стремимся, все к чему-то стремятся. Вот. Но они стремятся к материальным ловушкам, которые делают их рабами. Вот. А другие стремятся к чистой духовной природе, которая как раз раскрепощает и освобождает живое существо. И преданное служение, ну, как раз делает человека, трансформирует его, в другое качество превращает. То есть вот эта дитя, она тоже мучилась. То есть это вот чувства, негативные чувства демонические, они же мучают само живое существо. То есть, допустим, человек, который обуреваем этой жаждой мести, вот он хочет кому-то там, допустим, отомстить, да, вот на его интересы там кто-то покусился, или там как-то его обидели, оскорбили, и вот теперь он хочет отомстить. Но это же чувство мести, это же отравляет его самого. Это вот негативная какая-то эмоция. Вот, поэтому это все болезненные, ненормальные состояния для сознания. И поэтому бхакти, или преданное служение, является в высшем смысле панацеей, или лекарством от самой глубинной болезни сознания. И мы видим, что дитя изменила свою природу благодаря своей преданности Богу. Вот. Индра сумел повлиять на этих марутов, тоже рожденных изначально в демонической семье, так что они стали преданными. Вот это обозначает, что у каждого живого существа есть шанс измениться. Вот. Все, что для этого нужно, это желание и это вот позитивное общение. То есть, когда мы общаемся с людьми, которые практикуют те же самые вещи, слушаем, как бы погружаемся в все эти вещи, постепенно трансформация происходит. А какие-то всякие разные трудности, которые возникают, если мы проанализируем их природу, мы увидим, природа только одна – эгоизм. Это обозначает, что я не до конца изжил в себе вот эту вот привычки материального мира, быть таким вот эгоистичным потребителем. Вот. И лечение душ, оно происходит только одним способом. Вот. Там даны разные процессы, нам дано воспевание святого имени, поклонение божеству, изучение шастр, но все это нужно делать с правильным сознанием. Воспеваем святое имя с преданностью. Шастры читаем с преданностью, поклоняемся божеству с преданностью, общаемся с другими преданными для чего? Для служения. И едем в святую дхаму или идем в храм, который является экспансией дхамы. Для чего? Потреблять или отдавать? Совершать служение. Если я ничего не могу отдать, хотя бы могу отдать свои уши. Хотя бы это начальный этап, такая наиболее пассивная форма преданного служения. Нечего отдать, я не могу совершить служение. Отдай свои уши, слушай. Слушай, вникает. А когда человек глубже начнет понимать эти вещи, тогда у него он поймет, что он может кое-что еще. Он может также отдать какое-то свое время на служение, какие-то, так сказать, немножко перестроить свою жизнь. Вот. То есть ощущение, что мне нечего отдать, это ложное ощущение. У живого существа для себя всего вот так вот полно. Вот. И мы только думаем, что мы ничего не можем сделать для Бога. Но когда мы слушаем, то через это слушание нам проявляется внутренний ресурс, внутренние возможности. А так, на самом деле, много чего могу делать для Бога. Вот. То есть так, через процесс преданного служения, раскрывается наш потенциал, и жизнь становится совсем другой по своей сути. Хари Кришна. Вопросы? Да.
А вот если настолько глубоко демоничная природа там не находится, то сам вроде вот пытаешься, она
Да, это очень действенное средство на самом деле. Для того преданные и ездят в святую дхаму, что вы думаете, получают там общение и все эти духовные субстанции, все эти озера. Ведь, помню, какой-то год, в 95-м году, в Индии я был на этой Надвипе Мандала Парикраме, это церемония обхождения этих 9 островов Надвипа, где Господь Чайтанья свои игры. И там была такая, после окончания этой парикрамы, была такая ситуация, когда все преданные собрались, был такой вечер обмена впечатлениями и так далее, все делились там, кто что. И, достаточно похожие говорили вещи. Потом встала одна женщина, и ее выступление, так сказать, оно вызвало вообще там бурю, конечно, так сказать, восторга. Да, женщина была из России. Вот, и была такая ситуация, что, короче говоря, она... две подруги, вот она и ее подруга, так сказать, в России, они занимаются сходным бизнесом, как раз цветочным бизнесом. И вот подруга этой женщины, она стала преданной. Молодая девушка какая-то, она стала привлеклась, так сказать, пением Хари Кришна мантры, и, как говорят, ушла всех туда, как думают родители. И вот, значит, она, значит, эта девушка, она, значит, поехала, так сказать, в Дхаму там тоже все. А ее мать, она за нее очень сильно переживала, а ее вот эта вот подруга, которая оказалась на парикраме, она говорит, ничего, говорит, я вот поеду сама туда тоже, вот, прослежу, что они там делают, и найду, так сказать, ключик, как ее обратно вернуть. И вот, значит, эта подруга этой матери, чья дочь стала преданной, она тоже поехала, значит, в Индию и решила, так сказать, посмотреть, что же такого привлекательного-то, вообще говоря, там, почему, что там, кто там охмурил дочь ее подруги. Она такая, говорит, я твердая, меня вообще, так сказать, ничем не проймешь, ничем не возьмешь. Вот. И она приехала также в Майяпур, везде там все ходила, смотрела, пробовала, так сказать, наблюдала. Вот потом пришло время на эту парикраму тоже отправляться. Вот. Ну, она решила, ну ладно, я пойду, я посмотрю, что там такого. Вот. И она, значит, все 7 дней прошла со всеми, делала то же самое, что и все. Вот. Везде она пыталась найти какие-то недостатки, везде она пыталась, так сказать, понять, что же тут такого привлекательного. Короче говоря, после 7 дней этой парикрамы ее, что называется, пробило. Вот. И когда там, значит, все делились своим пониманием, она говорит, я приехала сюда с тайной миссией, говорит, вытащить дочь своей подруги там, из страшной секты, деструктивной. Вот. А закончилось все это тем, что я наконец поняла, что это привлекательно. В конце концов, она сама тоже одела сари, там поставила тилаку. Вот. И там Джаятака Сами, когда об этом услышал, он аж прослезился, говорит, историческое событие. То есть полная трансформация человека, который не хотел на самом деле меняться. То есть она приехала в святую дхаму совсем с другой целью. Совсем с другой целью. Что уж говорить о тех, кто едут в святую дхаму с позитивной целью. То есть она ехала с целью найти негатив, найти какую-то чревоточину. Вот, и в конце концов она изменилась. Вот. А если человек уже занимается духовной практикой и значит, хочет избавиться от каких-то своих остатков негативной природы, это естественно поможет. Святая Дхама, она очень мощно действует. Вы можете просто посмотреть на людей, которые туда съездили, и они возвращают хотя бы какое-то время, а они вообще в другом сознании. Потом, конечно, материальная природа опять засасывает, затягивает, но позитивные изменения происходят там очень-очень сильные. Святые места, на самом деле, это экспансии духовного мира. Хотя они, может быть, так сказать, тоже припорошены слегка материальной природой, и не сразу, так сказать, там можно все разглядеть. Вот. Но человек, который, в общем, настроен правильно и обладает определенным пониманием, определенной верой, он на себя чувствует влияние этой духовной энергии очень-очень сильно. Еще?
Почему бывает так, что, несмотря на прекрасную, на идеальную практическую философию, да, безупречную, тем не менее, преданные бывают эмоционально выгорают.
Что делают?
Эмоционально выгорают. То есть, да, есть идея служения, есть даже какое-то общение, есть понимание, что нужно делать. Но в какой-то момент становится, ну не то, что скучно, да, но вот упадок. Почему?
Это происходит потому, что человек не развивает более высокого вкуса. Упадок обозначает исчерпался энтузиазм. А энтузиазм сам по себе, слово энтузиазм звучит утсага. Утсага, ут это от утама, утама это высшая духовная природа, сага обозначает вместе с чем-то. Утсага это обозначает контакт с духовной природой. То есть когда живое существо находится в контакте с высшей природой, оно всегда вдохновлено. Когда этот контакт прерывается, вот этот, скажем, огонь, он в конце концов гаснет, и все, человек говорит, да, я все понимаю, но ничего не хочется, вкуса никакого нет. То есть нарушился вот этот контакт. И фактически главной причиной является то, что человек не развил высший вкус. То есть жить без вкуса живое существо не может. Мы движимы вкусом. Но вкус будет либо джада, материальные вкусы разные в трех гунах, благо, страсть, невежество, либо это будет духовные вкусы. Вот, есть вкус к безличному освобождению, есть вкус к духовному знанию, а есть вкус к преданному служению. Вот, это тоже различные виды вкуса. Поэтому главная причина происходит в том, что человек на какое-то время он может быть движим просто разумом. Допустим, люди, у которых сильный разум, они, ну, вот так вроде все правильно, так все хорошо, так вот и будем делать, да? То есть мы движим разумом. Но если он не развивает просто вкуса более высокого, то в конце концов, вот эта, скажем, ну, такая правильность, она, скажем так, без вкуса, она не дает достаточной силы. Вот, поэтому ответственностью каждого преданного является найти для себя источник постоянного вдохновения и энтузиазма, который подпитывал бы все эти вещи. Потому что, смотрите, лекции можно по-разному читать. Можно скучные лекции читать, можно интересные. Одна лекция будет источником энтузиазма, другая будет источником скуки. Киртаны можно по-разному петь. Можно петь так, что будут слезы на глазах, а можно так, что вы просто уснете, понимаете? Вот. Можно по-разному готовить просад, можно по-разному, так сказать, ну, чувствовать себя в храме и так далее. Вот. То есть все, вот эти все основные анги, то есть процессы преданного служения, их можно исполнять с разным качеством. И когда вы, допустим, видите, ну, кого-то, в ком вот преданность реально проявлена, то есть этот человек как-то он или говорит, или поет, или ведет себя, что вдохновляет нас действовать в таком же ключе, это есть источник энтузиазма. Понимаете? Вот, поэтому, скажем так, если мы не имеем перед собой хороших примеров лично, или там, не знаю, в каком угодно варианте, хоть там в записи, хоть в чем-то сказать, вот, то есть, допустим, я могу вам сказать, что есть много тех же самых каких-то киртанов, исполнений, там всего чего. Меня вдохновляет далеко не все. Понимаете? То есть, и для меня есть какие-то вот определенные личности, вот чей вот голос, я чувствую, что в этом голосе, в нем реально есть духовная эмоция. И когда я слушаю это, меня это все как бы переворачивает, трансформирует. А в другом случае я этого не слышу. И мне не хочется вот за этим повторять, понимаете? Вот. И, допустим, есть какая-то проповедь, которая пробивает меня до мозга костей, а есть проповедь, которая меня оставляет полностью равнодушным. Но духовные темы тоже говорят, понимаете? Вот. Поэтому очень важно найти для себя именно вот эти вот источники вдохновения. Они могут быть немножко разные для всех людей, потому что у всех у нас как-то немножко разные вибрации, поэтому немного разные вкусы. Вот. И если человек постоянно находится в контакте с вот этими источниками вдохновения, тогда его энтузиазм исчерпается. Но если, скажем так, хотя материальная природа – это всегда среда, в которой сопротивление очень сильно. То есть мы занимаемся практикой преданного служения среде высокого сопротивления. То есть, потому что материальная природа, весь менталитет, само по себе общение, средства массовой информации, как будто вся говорится, аура материального мира, это среда сопротивления. Это среда, которая построена в принципе на другом, не на преданном служении, а прямо на противоположных вещах. Вот, поэтому для того, чтобы это вот сопротивление среды материальной преодолеть, необходимо иметь такой достаточно сильный вдохновляющий импульс духовный. Если его нет, то в конце концов из-за этой вот среды сопротивления этот наш духовный слабенький импульс он загаснет. Понимаете? Вот, поэтому здесь должны быть мощные источники вдохновения. Вот. Ну и плюс, конечно, понимание того, что совершая преданное служение в нашем сердце, когда мы совершаем преданное служение, в сердце растут не только растения бхакти, здесь также могут расти анархи. Вот. И анархи означает нежелательные растения. И если у нас есть разум, мы читаем, слушаем все эти вещи, мы понимаем, что есть что. Во мне пошла какая-то там гордыня, что-то еще, там какие-то разные вещи, желание привилегий, там еще чего-то. То есть это как бы такие вещи, от которых человек рационально исправит. То есть вот моя грядка, да, вот растет картошка, там, а вот сорняки растут рядом. Если я хочу картошку, значит, я должен из сорняки выдернуть все. Понимаете? Если я их не выдерну, значит, картошка у меня будет маленькая такая. Понимаете? Бестолковая картошка. Потому что сорняки просто задавят. Это принцип Мали, садовник. Господь Читания сказал, преданный садовник. Вот. Садовник тот, кто разбирает, что в его саду полезно, а что бесполезно. Понимаете? Все, на этом мы закончим, потому что время начинает работать в кафе. Спасибо. Шрила Прабхупада. Ки джай.